Глава 8. Кулум вежливо поклонился. «Добрый вечер», — механически произнес он, и очередной гость растворился в праздничной толпе. Вот уже почти целый час, как он стоял рядом с отцом и дядей, официально приветствуя гостей бала, и никак не мог дождаться окончания церемонии. Он окинул взглядом танцевальный круг. Среди обнаженных плеч, роскошных платьев всех цветов, великолепных мундиров и постоянно подрагивающих вееров он нашел Мэри Синклер. На мгновение он почувствовал раздражение, увидев, что она беседует с Грессингом. «С другой стороны, — сказал он себе, — ты не должен ревновать. Мэри, безусловно, самая прекрасная женщина из всех присутствующих на балу, и Джордж совершенно прав, выбрав себе место подле нее. Я ни капли не сержусь на него». С двух сторон танцевального круга, прямо напротив друг друга, были сооружены два помоста. Один для морского оркестра, другой для армейского. Услышав, что адмирал согласился предоставить для бала свой оркестр, генерал сделал то же самое. Сейчас играли солдаты, все в алых мундирах. Всем не терпелось начать танцы, но приходилось ждать, когда прибудет Лонгстафф. А он опаздывал, что являлось его привилегией. Кулум поклонился следующему гостю, потом следующему, и с облегчением заметил, что их поток редеет. Он взглянул в сторону берега, туда, где полоска огней освещала гостям путь от их баркасов к дому, и увидел, как катер Лонгстаффа мягко ткнулся в песок. Лонгстафф, великий князь и адмирал сошли на берег. «Хорошо», — подумал Кулум. «Теперь уже недолго». Вновь его взгляд заскользил по площадке для танцев и на этот раз остановился на Мануэлите де Варгаш. Девушка наблюдала за ним, прикрыв лицо веером. Она была очень красива, белоснежная кожа, темные глаза, мантилья поверх черных волос. Кулум улыбнулся и чуть заметно поклонился ей. У глаз Мануэлиты появились морщинки, веер затрепетал, и она отвернулась. Кулум дал себе слово, что обязательно потанцует с ней хотя бы один танец. Он стряхнул пыль с лацканов, сознавая, что одет по последней английской моде, далеко опережая в этом большинство из собравшихся мужчин. Его сюртук был небесно-голубого цвета, с темно-синими отворотами, узкой в талии и расширяющейся над бедрами. Бледно-голубые брюки в обтяжку были заправлены в черные короткие сапоги. Кудрявые волосы прикрывали уши и спускались на высокий накрахмаленный воротник. «Портной робба замечательно поработал», — подумал он, — «и так дешево». «Да на 150 гиней в месяц я могу позволить себе несколько дюжин отличных костюмов и сапог. Жизнь прекрасна». Он поклонился еще одной группе гостей. Они прошли мимо, оставив после себя тяжелый запах застарелого пота, смешавшийся с ароматом духов и помад. «Странно», — подумал он. «Теперь он чувствовал запах других людей, и от них действительно воняло. Его уже поражало, что он не замечал этого раньше. Он определенно ощущал себя лучше, гораздо лучше с тех пор, как начал ежедневно принимать ванну и менять одежду. Тайпен оказался прав». Он посмотрел на отца, который о чем-то беседовал с Морли Скиннером. Кулум сознавал, что за ним наблюдают и что выражение его лица враждебно. Никто из гостей не мог бы заметить, что отношения между сыном и отцом потеплели. Наоборот, их вражда стала глубже, превратившись в холодную вежливость. С той поры, как началась эта игра, Кулум обнаружил, что с каждым разом ему все легче и легче дается его роль в этом обмане. «Отец перестал быть твоим кумиром», — говорил он себе. «Ты по-прежнему уважаешь его, но он еретик, прелюбодей, и влияние его опасно. Поэтому ты не притворяешься, ты действительно холоден, холоден и осторожен». «Полно тебе, Кулум, дружище!» — встревоженно прошептал Роб. «О чем вы, дядя?» «Да нет, ни о чем. Просто сегодняшняя ночь — это праздничная ночь». «Да, вы правы». Кулум прочел озабоченность на его лице, но не сказал ничего и отвернулся, чтобы приветствовать новых гостей, поглядывая на Мэри и время от времени на Мануэлиту. Он уже решил не говорить Робу о том, что произошло между ним и Тайпеном на вершине утеса. «Вы еще не знакомы с моим племянником Кулумом?» — услышал он позади себя голос Роба. «Кулум, познакомься с мисс Тесс Брок». Кулум повернулся, сердце его остановилось, и в тот же миг он влюбился без памяти. Тесс присела в реверансе. Юбка ее платья из белой парчи вздымалась поверх пышного каскада нижних юбок, выбивавшихся из-под края, подобно морской пене. Под низким лифом, приоткрывавшим высокую грудь, талия казалась невероятно узкой. Волосы мягкими кольцами ложились на обнаженные плечи. Кулум увидел голубые глаза и чувственные губы. Она смотрела ему прямо в лицо, пока он разглядывал ее. «Для меня большая честь познакомиться с вами», — услышал он свой голос, показавшийся ему чужим и ненастоящим. «Может, вы удостоите меня первого танца?»
«Благодарю вас, мистер Строн», — услышал он ее ответ, прозвеневший как колокольчик, и она отошла.
Лиза, затаив дыхание, наблюдала эту сцену. Она видела выражение лица Кулума и ответную реакцию Тесс. «О, Господи, пусть это случится! Сделай так, чтобы это случилось!» — думала она, следуя за Броком через зал. «Я и не узнал малышку Тесс, а ты?» — говорил тем временем Строн Робу. Он тоже заметил взгляды, которыми обменялись его сын и дочь Брока, и в голове его сразу закрутились мысли о преимуществах и опасностях, заключавшихся в союзе Кулума и Тесс. «Господи Иисусе!»
«Я тоже! Ты только посмотри на Брока! Его прям-таки распирает от гордости!»
«Что верно, то верно.
А Мэри-то, Мэри! Никогда бы не подумал, что она может быть такой... такой потрясающей».
Да, Строн на мгновение задержал взгляд на Мэри. Черное платье выгодно подчеркивало светящуюся матовую бледность ее кожи. Потом он пристально рассмотрел Мануэлиту. Потом его взгляд вернулся к Тесс. Она улыбалась Кулуму, который также открыто улыбался ей. «Боже милостивый», — подумал он, — «Кулум, Струан и Тесс Брок». «Черт бы побрал Шекспира», — невольно вырвалось у него.
«Адерк?»
«Нет, ничего. Я бы сказал, что Мэри действительно с полным правом может претендовать на приз».
«Она не в том классе, клянусь богом», — заметил проходивший мимо Квенс и подмигнул ему. «Ее никак не сравнишь, скажем, с Мануэлитой де Варгиш».
«Или Шевен готов поспорить», — продолжал Струан, — «когда она снизойдет до того, чтобы удостоить нас своим присутствием».
«А-а-а, обворожительная мисс Тилман. Я слышал, она собирается появиться в одних только панталончиках и прозрачной газовой накидке, и больше ничего. О, великие сфероиды Юпитера, какое это будет зрелище, а?»
«Аристотель, я ищу тебя», — сказал Джефф Купер, подходя к ним. «Могу я поговорить с тобой? Речь пойдет о заказе на картину».
«Да благословит Боже твою светлую душу! Нет, я решительно не понимаю, что это на вас всех нашло», — подозрительно прищурившись, сказал он. «Весь день прям-таки отбой нет от заказчиков».
«Мы вдруг оценили непревзойденное совершенство твоих работ», — быстро ответил Купер.
«Ну что ж, самое время, клянусь богом, ибо то, что ты сказал, — бессмертная истина. Мои расценки возросли. 50 гиней. Давай обсудим это за бокалом шампанского, а?»
Купер украдкой подмигнул Строну поверх головы Квенса и, взяв старичка под руку, увел его с собой. Струан усмехнулся. Он заранее позаботился, чтобы Квенса постоянно кто-то занимал и не давал ему трепать языком до объявления результатов конкурса. И ему удалось надежно привязать Морин Квенс к ее временному жилищу на борту его плавучего склада, убрав с него все баркасы. В этот момент Лонгстаф, великий князь и адмирал появились в полосе света. Барабаны забили дробь, все встали, и оба оркестра сыграли «Боже, храни королеву». Потом они, слегка запинаясь, исполнили российский гимн и под конец «Правь, Британия». Все дружно зааплодировали.
«Я оценил такое внимание с вашей стороны, мистер Строн», — сказал Сергеев.
«Благодарю вас, ваше высочество. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома».
Строн знал, что сейчас все глаза устремлены на них,
и отметил про себя, что действительно удачно выбрал костюм для бала. В противоположность всем гостям он оделся в черное, лишь волосы сзади воротника перехватывала узкая зеленая лента. «Может быть, вы согласитесь вести первый танец?»
«Почту за честь. Но, боюсь, я не представлен ни одной из дам».
Сергеев прибыл на бал в великолепном казачьем мундире. Рубашка была элегантно присборена на одном плече. С унизанного драгоценными камнями пояса свисала парадная шпага. Двое слуг в ливреях незаметно держались поблизости.
«Ну, это легко поправимо», — улыбнулся Строн. «Не хотите ли выбрать? Я буду рад официально представить вас».
«Это было бы очень невежливо с моей стороны. Может быть, вы сами решите, кто согласится удостоить меня этой чести?»
«Чтобы остальные потом выцарапали мне глаза? Что ж, очень хорошо».
Он повернулся и зашагал через танцевальный круг. Самой подходящей кандидатурой была бы Мануэлита. Это принесло бы огромную честь и доставило удовольствие португальской общине, из которой и благородный дом, и все другие торговцы набирали себе клерков, счетоводов, кладовщиков, всех тех, без кого не может существовать ни одна компания. Мэри Синклер была бы почти столь же хорошим выбором, ибо она выглядела сегодня как-то необычайно интригующе и была самой прекрасной женщиной в зале. Но с этим выбором он ничего не выигрывал, если не считать поддержки Глессинга. Строн заметил, что Глессинг не отходит от Мэри ни на шаг. С тех пор, как он стал начальником гавани, его значение сильно возросло, и он мог бы оказаться весьма ценным союзником. Струан увидел, как широко раскрылись глаза Мануэлиты, и как Мэри Синклер затаила дыхание, когда он направился в их сторону. Но он остановился перед Броком.
«С твоего позволения, Тайлер, может быть, Тесс согласится вести первый танец в паре с великим князем?»
Струан с удовольствием услышал за спиной шорох изумления. Брок кивнул, весь вспыхнув от оказанной ему чести. Лиза была в экстазе. Тесс зарделась, едва не лишилась чувств. Акулум проклинал и ненавидел отца и одновременно благословлял его за то, что он так выделил Тесс перед всеми. Торговцы же все без исключения спросили себя, уж не собрался ли Тайпен помириться с Броком, и если так, то зачем?
— Я не верю своим глазам, — удивился Глессинг.
— Да, — озабоченно кивнул Купер. Мир между Броком и Строном не сулил ему ничего хорошего. Это просто не укладывается в голове.
— Это очень хорошо укладывается в голове, — возразила Мэри. — Она моложе всех нас, ей следует предоставить эту честь.
— Все не так просто, мисс Синклер, — сказал Глессинг. — Тайпен никогда и ничего не делает без причины. Возможно, он надеется, что она упадет и сломает ногу. Или еще что-нибудь в этом роде. Он ненавидит Брока.
— Мне кажется, с вашей стороны очень жестоко так думать, капитан Глессинг, — резко заметила Мэри.
— Да, вы правы. Я прошу извинить меня. Я сказал вслух то, о чем сейчас думает каждый.
Глессинг посетовал на свою глупость. Он должен был предвидеть, что такое возвышенное, чистое создание, конечно же, бросится защищать этого дьявола. Ведь вы здесь самая красивая леди, и, вне всякого сомнения, эта часть принадлежит вам.
Вы очень любезны. Но вы не должны думать, что Тайпен способен делать что-то злонамеренное. Это не так.
— Да вы правы, а я ошибался, — покорно опустил голову Глессинг. — Может быть, я могу рассчитывать на первый танец, и вы позволите сопровождать вас к ужину? Тогда я буду знать, что прощен.
Прошло уже больше года с того дня, когда Мэри впервые задумалась о Джордже Глессинге как о возможном муже. Он ей нравился, но любви к нему она не испытывала. И вот теперь все кончено, — думала она.
— Благодарю вас, — произнесла она вслух, — если вы пообещаете впредь быть более мягким.
— Идет!
— кивнул Глессинг со счастливой улыбкой. Строн вел Тесс через танцевальный круг.
— Ты умеешь вальсировать, девочка?
Она кивнула и постаралась не смотреть на сына Тайпена.
Позвольте представить вам мисс Тесс Брок, ваше высочество, великий князь Алексей Сергеев.
Тесс стояла парализованная, колени ее дрожали. Но мысль о Кулуме, о том, как он смотрел на нее, подстегнула ее уверенность в себе и вернула ей самообладание.
— Я польщена, ваше высочество, — сказала она, приседая в реверансе.
Великий князь поклонился и галантно поцеловал ей руку. — Это я чувствую себя польщенным, мисс Брок.
— Приятно ли прошло ваше путешествие? — спросила она, обмахиваясь веером.
— Да, благодарю вас, — он посмотрел на Строна. — Скажите, все юные леди Англии так прекрасны? Едва он договорил, как в зал вплыла Шеван, держа под руку Тилмана. Платье из зеленого газа окутывало ее подобно облаку, ее колоколообразная юбка была огромна. Верхнее платье имело длину всего до колена, чтобы подчеркнуть пирамиду из дюжины пышных нижних юбок изумрудного цвета. Руки были в длинных зеленых перчатках, в рыжих волосах перья райской птицы. И совершенно невероятная деталь — лиф ее платья не поддерживался рукавами.
— Простите нас за опоздание, ваше превосходительство, мистер Строн, — извинилась она, приседая в поклоне среди общего молчания. — Перед самым уходом я потеряла пряжку с туфли.
Лонгстаф оторвал взгляд от глубокого декольте и спросил себя вместе со всеми остальными, как, черт возьми, держится на ней это платье и не свалится ли оно в один прекрасный момент. — Вы всегда появляетесь вовремя, Шеван, — он повернулся к Сергееву. — Позвольте представить вам мисс Шеван Тилман из Америки. — О, и мистера Тилмана, его высочество великий князь Алексей Сергеев. Тесс, которая в этот момент стояла рядом, всеми забытая, смотрела, как Шеван приседает перед князем, и ненавидела ее всем своим существом за то, что та украла у нее миг славы. Впервые она почувствовала ревность к другой женщине и впервые подумала о себе, как о женщине, а не как о девушке.
«Какое восхитительное платье, мисс Тилман!» — пропела она. «Вы сами его шили?»
Глаза Шеван зло блеснули, но она ответила с не меньшей любезностью.
«О, нет, дорогая, боюсь, у меня нет вашего таланта!» «Грязная потаскушка недомерок!» — договорила она про себя.
«Не окажете ли вы мне честь, подарив мне первый танец, Шеван?» — спросил Лонгстаф.
«С удовольствием, ваше превосходительство!»
Зависть и ревность, которые она вызывала, кружили ей голову, упоительно будоражили кровь.
— Здесь все так красиво, Тайпен! — она улыбнулась Строну.
— Благодарю вас, — ответил Строн. Он повернулся и сделал знак дирижеру флотского оркестра. Тот взмахнул палочкой, и по залу поплыли первые волнующие такты венского вальса. Хотя вальсы все еще заставляли хмуриться благовоспитанную публику, они уже прочно заняли главенствующее место среди других танцев. Великий князь повел Тесс по центру круга, и Шеван от души помолилась, чтобы Тесс оступилась и упала, или еще лучше танцевала, как корова. Но Тесс заскользила по залу, словно лепесток, подхваченный легким ветром. Лонгстаф вывел Шеван на круг. Грациозно закружившись в танце, она заметила, как Строн направился к темноглазой португальской красавице, которую она никогда раньше не видела, и это привело ее в ярость. Но когда она опять на мгновение оказалась к нему лицом, она увидела, что Строн пригласил Лизу Брок. И подумала про себя: «О, Тайпен, ты умный человек, я люблю тебя за это». Затем на глаза ей попались Тесс и великий князь, уверенно занимавшие центр круга, и она направила туда Лонгстафа, превосходного танцора, который, однако, так и не понял, что его куда-то направляют. Кулум стоял в стороне и наблюдал за танцующими. Он взял бокал шампанского, залпом осушил его, даже не почувствовав вкуса, и в следующий миг застыл в поклоне перед Тесс, приглашая ее на второй танец. Он не заметил, как нахмурился Брок, как Лиза торопливо отвлекла мужа разговором и как в глазах Горта вдруг вспыхнуло любопытство. Вальсы сменялись польками, польки, рилами и галопами. В конце каждого танца Шеван окружала толпа поклонников. Такая же толпа, но более осторожная, окружала Мануэлиту. Кулум протанцевал Стас в третий раз, а четыре танца за вечер были тем пределом, который дозволялся приличиями. Когда был объявлен последний танец перед ужином, Строн причем проложил себе дорогу сквозь толпу, окружавшую Шеван. «Джентльмены», — объявил он со спокойной непререкаемостью, — «сожалею, но этот танец — привилегия хозяина». Мужчины застонали в ответ и дали ему забрать ее. Он не стал ждать, когда заиграет музыка, а сразу повел ее на круг. Джефф Купер проводил их ревнивым взглядом. Это был его танец.
«Они хорошо смотрятся вместе», — заметил он Тилману.
«Да, почему ты не настаиваешь на женитьбе? Ты знаешь мое мнение и мнение моего брата.
Время еще есть».
«Теперь, когда Струана вдовел, уже нет». Глаза Купера превратились в узкие щелки.
«Ты бы одобрил такой союз?»
«Разумеется, нет. Но для меня вполне очевидно, что Шеван увлечена этим человеком». Помолчав немного, Тилман раздраженно добавил: «Пора ей угомониться. С того дня, как она прибыла сюда, я не знал ни минуты покоя, и мне надоело исполнять при ней роль сторожевого пса. Я знаю о твоих намерениях, поэтому официально попроси ее руки и давай покончим с этим».
«Не раньше, чем я буду уверен, что она готова меня принять, с радостью принять, по собственной воле и без принуждения. Она не вещь, которую можно покупать и продавать».
«Согласен, но при этом она остается женщиной, младшим членом семьи, и она поступит так, как сочтут нужным ее отец и я. Должен признаться, я не одобряю твоего отношения ко всему этому, Джефф. Ты напрашиваешься на неприятности».
Купер промолчал.
Он смотрел на Шеван, и весь низ живота у него сводило от боли.
«Из них получилась идеальная пара», — сказала Мэри, мучительно желая оказаться на месте Шеван. И в этот момент она вдруг почувствовала себя нечистой из-за своей тайной жизни, из-за ребенка и из-за Глессинга. Сегодня он весь вечер был таким внимательным, нежным и мужественным, и очень англичанином, очень чистым. Она едва не разрыдалась от боли, которую ей причиняла ее безнадежная любовь к Тайпену.
«Действительно, — согласился Грессинг, — но если только на свете существует справедливость, приз достанется вам, мисс Синклер».
Она сумела улыбнуться и вновь постаралась разобраться, кто же отец ее ребенка. Не то чтобы это имело какое-то значение, потому что в любом случае его отец был китайцем. «Родить китайского ублюдка? Я раньше умру», — твердо сказала она себе. «Еще 2 или 3 месяца, а потом это станет заметно. Но я не доживу до этого дня, чтобы не видеть ужаса и упрека на их лицах». Ее глаза наполнились слезами.
«Ну же, Мэри, полно!»
— Глессинг мягко коснулся ее руки. «Вы не должны плакать, потому что я сделал вам комплимент. Вы в самом деле самое прекрасное создание в этом зале. Прекраснейший из всех, кого я знал. Это чистая правда».
Она рукой смахнула слезы, прикрывшись веером. И в ее затуманенном ужасом сознании возник образ Мэй-Мэй.
«Может быть, Мэй-Мэй сумеет ей помочь? Наверное, у китайцев есть лекарства, с помощью которых можно избавиться от ребенка. Но это же убийство. Убийство? Нет. Это мое тело, и никакого бога нет. И если я рожу, меня ждет проклятие». «Извините, Джордж, дорогой», — сказала она, несколько успокоившись теперь, когда приняла решение. «Я на мгновение почувствовала, что у меня кружится голова».
«Вы уверены, что сейчас вам уже лучше?»
«О, да, вполне». Глессинга переполняли любовь и желание защитить и утешить ее. «Бедная хрупкая девочка, — думал он, — ей нужен человек, который будет заботиться, а не этот человек, я, только я».
Строн остановился в пустом зале танцевального круга.
«Я все спрашивала себя, когда же я удостоюсь этой чести, Тайпен?» В глазах Шеван светилось лукавство.
«Этот танец посвящается вам», — любезно сказал он. В тот же миг прозвучал первый такт самой зажигательной музыки на свете. Кан-кан. Необузданный, веселый, буйный танец с высоким выбрасыванием ног, который появился в 30-е годы в Париже и тут же стал излюбленным танцем парижан, а потом штурмом взял остальные столицы Европы, но оставался под запретом в высшем свете, как слишком несдержанный.
«Тайпен!»
— ошеломленно воскликнула она. «Я подкупил дирижера», — прошептал он ей на ухо. Она колебалась, но, чувствуя на себе взгляды шокированных гостей, небрежно взяла Строна за руки и, подстегиваемая пульсирующей музыкой, «Я надеюсь, у вас ничего не свалится?» — спросил Строн.
«Если свалится, вы меня защитите, я надеюсь».
И в следующий момент они заскакали по кругу. Шеван отпустила руки Строна, подхватила юбки и выбросила вверх ногу, показав кружевные панталончики. Раздался ликующий крик, и мужчины бросились разбирать партнерш. Теперь уже танцевали и вскидывали ноги все до единого, захваченные заразительным безудержным ритмом.
Музыка в одночасье подчинила себе и развратила всех. Всех без исключения.
Когда она окончилась, раздались бешеные аплодисменты и непрекращающиеся крики бис, и оркестр заиграл снова. Мэри забыла о ребенке, а Глессинг решил, что сегодня же вечером он попросит, нет, черт побери, потребует, чтобы Горацио благословил их брак. Танцующие продолжали кружиться, высоко задирать ноги, подбадривать друг друга, восторженно вскрикивать, и потом все разом кончилось. Молодежь окружила Строна и Шеван наперебой благодаря его и поздравляя ее. Она с видом собственницы держала его под руку и обмахивалась веером, бесконечно довольная собой. Он вытер вспотевший лоб, радуясь, что обе его карты оказались выигрышными. И кан-кан. Все вернулись к своим местам за столами, и официанты начали разносить подносы с едой. Копченый лосось, копченые окорока, рыба, устрицы, съедобные моллюски, колбасы, свежие фрукты, которые Чэньшэн выкрал с лорки, совершившей опасное путешествие из Манилы, говяжьи бока, приобретенные у королевского флота и зажаренные на открытом огне, молочные поросята, маринованные свиные ножки в сладком желе. «Клянусь жизнью», — заметил Сергеев, — «я давно уже не видел такого изобилия за столом и не проводил время так чудесно, мистер Строн».
«Ла-ла, ваше высочество», — сказала Шеван, приподняв одну бровь. «А, по-моему, благородный дом сегодня как раз решительно ничем не смог нас удивить».
Струан рассмеялся вместе с остальными и сел во главе стола. Сергеев опустился на стул по правую руку от него, Лонгстав по левую, рядом с великим князем расположилась Шеван, Мэри Синклер села подле Лонгстафа, возле нее Глессинг, внимательный и заботливый. За тем же столом сидели Горацио, Аристотель, Мануэлита и Адмирал, потом Брок с Лизой и Джефф Купер, Роб и Кулум были хозяевами за своими собственными столами. Строн посмотрел на Аристотеля, удивляясь про себя, как это старику удалось уговорить Варгаша позволить Мануэлите быть дамой Аристотеля за обеденным столом. «Господи всемогущий», — подумал он, — «неужели это Мануэлита позирует ему для той картины?»
«Кан-кан!» — говорил между тем Лонгстав. «Нет, честное слово, это был дьявольски рискованный трюк, Тайпен!»
«Отнюдь, ваше превосходительство, ведь здесь собрались вполне современные люди. Мне кажется, все получили массу удовольствия».
«Но если бы мисс Тилман не взяла на себя инициативу, — вставил Сергеев, — сомневаюсь, что кто-то из нас нашел бы в себе достаточно мужества». «Что еще оставалось сделать бедной девушке, ваше высочество?» — ответила Шеван. «Честь была поставлена на карту». Она повернулась к Строну. «С вашей стороны это было очень нехорошо, Тайпен».
«Верно», — кивнул он.
Прошу вас извинить меня на минуту. Я только прослежу, чтобы о гостях позаботились должным образом».
Он обошел столы, приветливо кивая всем. Когда он приблизился к столу Кулума, наступило молчание, и Кулум поднял глаза.
«Хеллоу», — произнес он. «Все в порядке, Кулум?»
«Да, благодарю вас». Кулум был безукоризненно вежлив, но голос его звучал холодно. Горд, сидевший напротив Тез за его столом, спрятал довольную усмешку. Строн кивнул и отошел.
Когда ужин закончился, дамы удалились в большую палатку, поставленную специально для них. Мужчины собрались группами у столов. Они курили, потягивали портвейн, отдыхали, довольные тем, что ненадолго остались одни. Разговор в основном шел о поднявшихся ценах на пряности, и Роб и Строн между делом заключили несколько выгодных сделок на их поставку, а также на предоставление другим торговцам скупленного ими грузового пространства на торговых судах. По поводу предстоящего конкурса все сходились во мнении, что победительницей будет Шеван, но Аристотеля это как будто ни в чем не убеждало.
«Если вы не отдадите ей приз, — говорил Роб, — она убьет вас». «Эх, дорогой Роб, дорогая ты моя простота! — возражал Аристотель. — Вы все не можете оторвать взгляд от ее грудок. Они в самом деле дивно хороши. Но конкурс-то объявлен на лучшее платье, а не на полное отсутствие такового. Мое платье восхитительно. Самое лучшее здесь, даже думать нечего. Эх, бедняга, ты не обладаешь глазом художника и чувством ответственности, которую налагает на человека бессмертный выбор.
Так что шансы Шеван стали расцениваться несколько ниже. Многие отдавали предпочтение Мэри, Мануэлита также имела своих сторонников.
«А кого выбрал бы ты, Кулум?» — спросил Горацио. «Мэри, разумеется», — ответил Кулум, как того требовала вежливость. Хотя, насколько это касалось его, в мире теперь существовала лишь одна леди, достойная этой чести. «Это очень любезно с твоей стороны», — сказал Горацио. В этот момент его окликнул Маус, и он отвернулся со словами «прошу прощения».
Кулум присел за одним из столов, радуясь возможности побыть наедине со своими мыслями.
Тесс Брук. Какое очаровательное имя. Как она прекрасна. Какая совершенная девушка. Он увидел приближающегося к нему Горта.
«Пару слов с глазу на глаз, Трон», — произнес Горт.
«Конечно. Присаживайтесь, пожалуйста». Кулум старался скрыть охватившее его беспокойство.
«Благодарствуйте».
Горт сел, положив свои огромные руки на стол.
«Лучше уж я сразу выложу все как есть. Я по-другому и не умею. Дело касается твоего отца и моего. Они враги, и тут ничего не попишешь. И ничего мы с этим поделать не сможем, ни ты, ни я. Но только потому, что они враги, нам-то вовсе не обязательно так же относиться друг к другу. По крайней мере, такая у меня мысль. Китай большой, хватит его и на твою, и на мою долю. До крайности такая у меня мысль. Мне до смерти надоело смотреть на те глупости, которые они вытворяют. Возьми, к примеру, этот холм. Да они оба были готовы всем на свете рискнуть. Все поставить на один удар молотка из-за этого своего лица. Если мы не постережемся, нас обоих втянут в эту вражду, и тебя, и меня, хотя нам-то друг друга ненавидеть не за что. Что скажешь? Давай решать сами за себя. Что мой отец думает или что твой отец думает, ну, это их личное дело. Давай мы с тобой начнем все по-честному, в открытую. Кто знает, может, когда-нибудь мы станем друзьями. Я думаю, не по-христиански это. Нам вот так друг друга ненавидеть только из-за наших отцов. Что скажешь?
Я с тобой согласен, — ответил Кулум, сбитый с толку этим неожиданным предложением дружбы.
Я не говорю, что мой отец не прав, а твой прав. Я только говорю, что мы, как мужчины, должны постараться жить своей жизнью, а там уж как получится.
Грубое, словно вытесанное из камня, лицо Горта сложилось в улыбке.
Я, видать, тебя здорово огорошил, парень.
«Прошу прощения, просто я... Ну, да, я бы хотел, чтобы мы были друзьями. Я просто не ожидал, что... Ну, что ты смотришь на это по-иному, чем наши родители».
«Вот, видишь? Я как раз об этом и веду речь, клянусь Богом. Мы за всю жизнь друг другу и четырех слов не сказали. А ты уже думал, что я ненавижу тебя со всеми потрохами, да и только...»
«Да?
Нелегко это. Ну, то, что мы затеем. Не забывай, у нас с тобой жизнь была разная». «Моей школой стал корабль. В 10 лет я уже ушел в свое первое плавание, так что придется тебе попривыкнуть к моим манерам, да и к речи.
Но даже и так я знаю про торговлю с Китаем больше многих, и я лучший моряк в этих водах, не считая моего отца, да еще этого дьявольского отродья Орлова».
«Орлов так хорош».
«Ну, а этот мерзавец, наверное, зачат от акулы, а выродила его русалка». Горд взял щепоть, просыпанный на стол соли, и суеверно бросил ее через плечо. «У меня от этого сукина сына мурашки по коже бегают».
«У меня тоже», — кивнул Кулум.
Горд помолчал немного, потом сказал: «Нашим отцам никак не понравится, что мы стали друзьями».
«Да, я знаю».
«Скажу тебе прямо, Строн. Этот Тесс мне сказала, что сегодня подходящий вечер, чтобы поговорить с тобой по душам. Так что поначалу это была и не моя идея поговорить с тобой сегодня в открытую. Но я прямо рад, что теперь выговорился. Что скажешь? Давай попробуем, а? Вот моя рука».
Кулум с радостью пожал протянутую руку.
Глессинг раздраженно потягивал бренди, стоя в нетерпеливом ожидании по другую сторону танцевального круга. Он уже готов был прервать беседу Горацио с Кулумом, когда Маус подозвал Синклера к себе.
«И что это ты, черт возьми, так разнервничался?» — спрашивал он себя. «Да нет, я не нервничаю, просто мне не терпится высказать то, что у меня на сердце. Клянусь Юпитером, Мэри сегодня выглядит потрясающе, совершенно потрясающе!»
«Извините, капитан Грессинг», — отрывисто произнес у его плеча Тернбулл, сероглазый и всегда безукоризненно одетый человек, главный магистрат Гонконга, который с крайней серьезностью относился к своему назначению.
«Прекрасный вечер, ну?»
«Да».
«По-моему, сейчас самое время, если вы не против. Его превосходительство свободен. Нам стоит попробовать перехватить его, пока есть такая возможность».
«Хорошо».
Грессинг автоматически поправил пояс сабли и последовал за Тернбуллом меж столов в сторону капитана-суперинтенданта торговли, стоявшего неподалеку.
«Вы не уделите нам минуту времени, ваше превосходительство?» — обратился к нему Тернбулл.
«А, разумеется!»
«Извините, что речь на праздничном вечере пойдет о делах, но все это весьма важно. Один из наших патрульных фрегатов захватил шайку грязных пиратов».
«Отлично! Дело как будто из неясного».
«Да, ваше превосходительство. Негодяи были захвачены у южного берега, недалеко от Абердина. Они грабили Джонку, перебив ее команду».
«Проклятые свиньи!» — возмутился Лонгстов. «Суд уже состоялся?»
«В этом-то и заключается проблема», — доложил Тернбулл. «Капитан Глессинг считает, что это должен быть военно-морской трибунал, а я полагаю, это гражданским делом. Но мои полномочия распространяются лишь на мелкие правонарушения, и уж никак не на уголовные преступления какого бы то ни было рода. Это дело должно слушаться в присутствии присяжных и обязательно настоящим судьей. Оно, по всем оценкам, достойно сессии».
«Верно.
Но мы не можем иметь своего судью, пока официально не станем колонией. А это, как вы понимаете, займет еще не один месяц. С другой стороны, мы не можем держать преступников в тюрьме без скорого и справедливого суда. Это незаконно». Лонгстов ненадолго задумался. «Я бы сказал, что дело это гражданское. Если присяжные вынесут обвинительный приговор, пришлите мне бумаги на утверждение. Вам лучше сразу начать возводить рядом с тюрьмой виселицу». «Я не могу сделать этого, ваше превосходительство. Это было бы серьезным нарушением законности. Закон в данном случае предельно ясен. Только настоящий судья полномочен выносить приговор по такому важному делу. Однако мы не можем бесконечно долго держать под замком людей, обвинив их в преступлении и лишив открытого и справедливого суда. Что вы предлагаете?»
«Я не знаю, что делать, сэр».
«Чертовски досадно все это», — огорчился Лонгстаф.
«Вы правы, конечно.
Возможно, нам следует передать их китайским властям. Пусть они с ними разбираются», — предложил Глессинг, стремясь поскорее решить этот вопрос, чтобы поговорить, наконец, с Горацио.
«Я не одобряю этого шага», — резко возразил Тернбулл. «Преступление было совершено в британских водах».
«Вполне с вами согласен», — кивнул Лонгстов. «Пока что держите всех таких обвиняемых под стражей, а я отправлю срочную депешу в Министерство иностранных дел и запрошу их указаний».
«Слушаю, ваше превосходительство», — Тернбулл замолчал на секунду. «Далее. Я бы хотел получить средства на расширение тюрьмы. У меня десятки случаев ограблений с нанесением телесных повреждений и одна вооруженная кража со взломом».
«Очень хорошо», — апатично согласился Лонгстов. «Давайте обсудим это завтра».
«Возможно, мне тоже следует попросить ваше превосходительство об аудиенции на завтра», — сказал Глессинг. «Мне понадобятся деньги, чтобы нанять лоцманов, и нам нужно определить сумму портовых и причальных сборов. Кроме того, мне требуется полномочия на то, чтобы реквизировать несколько быстрых охотников за пиратами. ходят упорные слухи, что флот этого дьявола у Фанчоя стоит где-то недалеко на севере. Мне также понадобится ваше разрешение расширить мою юрисдикцию на все воды Гонконга. Существует настоятельная необходимость ввести единообразные таможенные свидетельства для порта и решить все вопросы, связанные с взиманием таможенных пошлин».
«Очень хорошо, капитан», — кивнул Лонгстаф. «В полдень и затем Тернбулу. 9 часов. Благодарю вас, ваше превосходительство».
К досаде Глессинга Лонгстаф повернулся и направился к Горацио.
«Господи милостивый», — подумал он, — «я так и не доберусь до него сегодня».
Строн смотрел на корабли, стоящие на якоре, и время от времени поглядывал на небо. «Погода хорошая», — сказал он себе.
«Прекрасная гавань, мистер Строн», — дружелюбно заметил Сергеев, подходя к нему.
«Да, хорошо, что после стольких лет мы, наконец, имеем собственную гавань и свои воды».
Строн с появлением князя насторожился, но внешне оставался таким же спокойным.
«Гонконг станет подлинной жемчужиной в королевской короне. Со временем».
«Не хотите немного прогуляться?»
Великий князь направился вниз к воде. Строн поравнялся с ним и зашагал рядом.
«Насколько я понимаю, островом вы владеете чуть больше 2 месяцев».
Князь махнул рукой в сторону многочисленных построек, заложенных в счастливой долине.
«И однако у вас тут уже почти целый город. Ваша энергия и трудолюбие превосходят всякое воображение.
Что ж, ваше высочество, если вы решаете, что что-то должно быть сделано, без толку сидеть и ждать, теряя время, не так ли?»
«Вы правы. Мне только кажется странным, что вы удовлетворились лишь этой пустынной скалой, когда Китай так беспомощен. Война должна была бы принести вам много куда более значительных призов.
Мы не гонимся за призами в войне с Китаем. Нам достаточно просто небольшой базы, где мы сможем киревать и переоснащать свои корабли. К тому же я едва ли назвал бы беспомощной нацию, насчитывающую 300 миллионов человек.
Значит, коль скоро война еще не завершена, вы, я полагаю, ожидаете прибытия крупных подкреплений. Вам понадобится здесь армия, а не несколько тысяч солдат, и целые флоты, а не 30 или около того кораблей.
Его превосходительство осведомлен на этот счет лучше меня. Но со своей стороны могу предостеречь, что любая держава, которая решит помериться силами с Китаем, должна настроиться на долгую и упорную борьбу, если у нее нет необходимых планов и необходимых людей.
Строн показал рукой через гавань на материк.
«Эта земля не имеет конца».
«Россия тоже не имеет конца», — сказал Сергеев. «Но только иносказательно. На самом деле даже России положены пределы. Северным Ледовитым океаном и Гималаями, Балтийским морем и Тихим океаном.
Вы заняли северные земли?» Строн был ошеломлен, но постарался не выдать голосом охватившей его тревоги. «Где это ради Создателя? К северу от Маньчжурии? Или Китая? Моего Китая?»
«Мать Россия простирается от моря до моря. Под Богом, Тайпен!» — без всякой выспренности произнес Сергеев. «Нужно своими глазами увидеть землю моей родины, чтобы понять мои слова. Она черна, плодородна и наполнена жизнью. И все же мы превратили в пустыню 1500 миль этой земли, чтобы сдержать Бонапарта и его гандармы. Ваша стихия — море, моя земля. Море я оставляю вам, Тайпен».
Взор Сергеева затуманился.
«Сегодня днем мы наблюдали великий поединок. И заклад был любопытный, крайне любопытный».
Строн улыбнулся. Глубокие линии, прорезавшие его щеки, стали еще глубже.
«Жаль, что схватка закончилась в ничью. Теперь мы так и не узнаем, не правда ли, ваше высочество, кто же из бойцов был лучшим.
Вы нравитесь мне, мистер Строн. Я бы хотел быть вашим другом. Мы могли бы очень пригодиться друг другу.
Я почту за честь быть вам полезным везде и во всем».
Сергеев расхохотался, обнажив ослепительно белые зубы.
«Времени впереди достаточно. Единственное преимущество, которое Азия имеет перед Европой, кроется в отношении азиатов ко времени.
Мой род происходит из Караганды. Город лежит по эту сторону Урала, так что, возможно, я отчасти азиат. Мы казаки.
Я не понимаю, Урал?
горная цепь, которая тянется от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря. Она делит Россию на восточную и западную части.
«Я так мало знаю о России. Да и о Европе, если уж на то пошло», — признался Строн.
«Вам непременно нужно побывать в России. Подарите мне 6 месяцев своего времени и позвольте быть вашим гостеприимным хозяином. У нас есть на что посмотреть. Города, бескрайние моря колышущейся травы. Поездка могла бы оказаться очень выгодной. Огромные рынки для чая, шелка и вообще всех видов товаров». Его глаза весело сверкнули. «И женщины просто несравненные.
На этой неделе я немного занят, но вот, может быть, на следующей.
А теперь давайте оставим шутки и поговорим серьезно. Прошу вас, подумайте о моем предложении. На будущий год или через год. Я полагаю, это очень важным. Для вас, для вашей страны и вообще для будущего. Россия и Британия никогда не воевали друг с другом. На протяжении веков мы были союзниками, и у нас постоянно возникали трения с Францией, нашим традиционным противником. Россия располагает громадными земельными ресурсами и миллионами людей, сильных людей. У вас земли мало, поэтому вам нужна ваша империя, и мы ничего не имеем против этого. Вы правите морями, мы признаем и одобряем это. Ваша промышленная мощь возросла неимоверно и приносит вам огромные богатства. Это доставляет нам искреннее удовольствие. Вы имеете товары и средства их доставки, мы имеем рынки. Но у нас тоже есть товары, которые могут пригодиться вам. Сырье для ваших невероятных машин и пища для вашего поразительного народа. Вместе мы несокрушимы. Вместе мы сможем держать Францию в узде, и не только ее, но и Священную Римскую империю, и Пруссию, и турецких нехристей. Вместе мы сможем установить прочный мир и расти и процветать на благо всех».
«Да», — столь же серьезно ответил Строн, — «я тоже за это. Но вы рассуждаете в масштабах целой нации, с исторической точки зрения. Это ничего не дает на практике. И я не считаю, что можно винить французов в честолюбии их королей или оправдать обращение турок в христиан посредством огня и меча. Я уже высказал свои взгляды за обедом. Если говорить обо всех государствах сразу, то я уверен, что без какой-либо формы контроля за действиями королей и королев войн окончательно не избежать». Его превосходительство сегодня очень удачно выразился на этот счет. Короли, да и вообще любые вожди, проливают не свою кровь, а кровь других людей. Говоря же о практической стороне, я мало что могу сделать. Мой торговый дом не решает государственных проблем, а я не обладаю никакой реальной властью в парламенте, как вам хорошо известно.
Но во всем, что касается Азии, к вашему мнению прислушивается очень внимательно. А власть, огромная власть, есть у меня в Санкт-Петербурге.
Строн глубоко затянулся сигарой, потом выпустил длинную струю дыма. Что вам нужно в Азии?
Что вам нужно в Китае?
Торговля.
Строн словно бы и не задумывался, хотя внутренне весь собрался, чтобы случайно не выдать своей истинной цели.
«Существует, черт возьми, огромная разница, — сказал он себе, — между Азией и Китаем.
Я, возможно, сумел бы добиться, чтобы благородному дому было даровано исключительное право поставлять чай на рынок всех трех Россий и такое же право на вывоз пушнины и зерна изо всех трех Россий.
В обмен на что? — спросил Строн, ошеломленный огромностью этого предложения. Подобная монополия означала бы миллионные доходы, и столь сильная позиция обеспечила бы ему влиятельное положение в английских политических кругах и подняла бы его престиж на недосягаемую высоту.
«Дружбу?» — ответил Сергеев.
«Это слово включает в себя множество значений, ваше высочество.
У него есть только одно значение, мистер Строн. Хотя, конечно, существует много способов, как друг может помочь другу.
Какую конкретную помощь вы конкретно хотите получить в обмен на конкретное соглашение с моей компанией?»
Сергеев рассмеялся.
Этак у нас получится слишком много конкретностей для одного вечера, мистер Строн. Но согласитесь, мое предложение стоит того, чтобы над ним поразмыслить и серьезно его рассмотреть. А также обсудить, выбрав для этого конкретный момент, а? Он устремил взгляд мимо кораблей через гавань на материк. «Вы непременно должны побывать в России», — повторил он.
«Когда вам понадобится перевод, ваше превосходительство?» Горацио поднял глаза от бумаги, которую минуту назад протянул ему Лонгстаф.
«В любое время, мой милый. Скажем, как-нибудь на днях. Ну, только поставьте китайские иероглифы над английскими словами, хорошо?»
«Слушай, сэр, мне следует отправить его кому-нибудь?»
«Нет, просто вернете его мне. Разумеется, дело это приватное».
Лонгстаф отошел, довольный тем, как продвигается вперед его план. Письмо гласило: «Его превосходительство, английский капитан-суперинтендант торговли, желает приобрести 50 фунтов семян тутового дерева или 1000 саженцев, которые должны быть доставлены ему как можно быстрее».
Все, что ему останется сделать, когда Горацио вернет текст переведенным, это поменять тутовое дерево на чай. С этим он и сам справится. Китайский иероглиф, обозначающий чай, можно найти на каждом ящике, который отправлялся в Англию. А потом он будет ждать, пока не решит, к кому можно обратиться с таким посланием. Оставшись один, Горацио перечел письмо.
Интересно, зачем это Лонгстафу вдруг понадобились тутовые деревья? Десятки тысяч этих деревьев вместе с шелковичными червями росли на юге Франции, и было бы проще простого получить семена оттуда, в то время как в Китае раздобыть их будет совсем нелегко. Или Лонгстаф намерен посадить рощу этих деревьев прямо здесь? Но зачем ему тогда 50 фунтов семян? Это же громадное количество, он никогда не увлекался садоводством. И зачем подчеркивать, что это частное дело и не должно разглашаться?
Горацио.
А, привет, Джордж, как поживаешь?
Прекрасно, благодарю тебя.
Горацио заметил, что Глессинг был весь в поту и заметно нервничал.
Что случилось?
Ничего. Просто видишь ли, ну, в жизни каждого человека наступает день, когда он должен, ну, ты вдруг встречаешь кого-то, кто... Нет, я говорю все не то. Это касается Мэри. Я хочу жениться на ней, мне нужно твое благословение.
Горацио вспыхнул, но тут же заставил себя успокоиться и сказал то, что уже решил сказать. Сегодня он весь вечер особенно остро ощущал то внимание, которое Грессинг оказывал Мэри, и вспоминал выражение лица капитана в самый первый день на острове. Он ненавидел Грессинга за то, что тот осмелился осложнить жизнь ему и Мэри, осмелился возомнить, будто Мэри хотя бы на мгновение может им всерьез заинтересоваться.
«Я крайне польщен, Джордж, и Мэри тоже будет польщена, но она...»
«Видишь ли, я думаю, она еще не вполне созрела для супружеской жизни».
«Да что ты! Конечно же, она к ней готова, давно готова, тут и думать нечего. А у меня прекрасные перспективы, и мой дед собирается отказать мне родовое поместье. Достаток у меня будет весьма приличный, служебная карьера выглядит чертовски заманчивая. К тому же...»
«Постынь немного, Джордж. Мы должны очень тщательно все обдумать и взвесить. Ты уже говорил об этом с Мэри?»
«Господи, милостивый, нет. Хотел сначала узнать о твоем отношении, как же иначе?
Тогда дай мне время во всем разобраться. Я и не предполагал, что у тебя серьезные намерения. Боюсь, я должен попросить тебя запастись терпением. Для меня Мэри всегда была гораздо младше, чем на самом деле. Да ведь и совершеннолетия она еще не достигла», — небрежно добавил он.
«Значит, в общем и целом ты одобряешь, так я понимаю?»
«О, да. Просто мне никогда не приходило в голову, что...
Но в положенное время, когда она станет совершеннолетней, я уверен, она почтет за честь и с радостью примет твои ухаживания. Так ты считаешь, что мне следует подождать, пока ей исполнится 21?
Как ты понимаешь, я пекусь только об ее интересах. Она моя единственная сестра, и мы очень близки друг к другу. С тех пор, как умер отец, ее воспитанием занимался я».
«Да, конечно», — сокрушенно произнес Грессинг. «Из тебя, черт побери, вышел отличный воспитатель. Чертовски признателен, что ты вообще не отверг меня сходу. Она такая... По-моему, она удивительная. Да, она удивительная. И все же лучше набраться терпения. Брак — это слишком ответственный шаг.
особенно для такой девушки, как Мэри.
— Да, ты прав, конечно. Ну что ж, давай выпьем за будущее, а? Я не спешу, но я хотел бы получить официальный ответ. Ведь нужно все распланировать, не так ли?
— О, да, разумеется. Итак, за будущее.
«Дьявол, меня забери!» — выругался Брок, когда Горд подошел к нему. «Строны прибрали к рукам каждый проклятый фут грузового пространства на всех кораблях, кроме наших. Как это у них получается, а? Еще сегодня утром, уму непостижимо. Такое чувство, что они узнали обо всем заранее, только это невозможно. Ну да ладно, клянусь богом, это не так уж важно», — произнес Тайлер Брок, самодовольно улыбаясь и думая о своем корабле, спешившем в Манилу. Он не подозревал, что Дирк Строн и здесь опережает его на несколько часов. «Потанцевали и порезвились мы тут на славу, что скажешь?» «Коллуму, похоже, сильно приглянулась наша Тесс, отец». «Да, я это тоже заметил. Пора ей, пожалуй, домой!» «Не раньше, чем пройдет конкурс», — горящий взгляд Горта впился в глаза отца. «Если эта парочка поженится, то это как раз будет нам на руку. Никогда, клянусь богом!» — отрезал Брок. И его лицо побагровело. «А я говорю, да, клянусь богом. До меня дошел слух. От одного из наших португальских клерков, который узнал об этом от одного из клерков Строна. Через полгода Тайпен уезжает домой».
«Что?»
«Уезжает навсегда».
«Я в это не верю».
«Когда этот дьявол выйдет из дела, кто станет Тайпеном, а?» «Роб!» — Горд смачно плюнул. «Робба мы слопаем с потрохами! До земельной распродажи я был готов сказать, что и Кулума мы разжуем, как кусок солонины. Теперь я уже не так уверен. Но если Тесс будет его женой, тогда это будет Брок, Струан и компания. После Робба Тайпеном станет Кулум.
Дирк никогда не уедет. Никогда! Ты, видать, умом тронулся, парень. Только то, что Кулум танцевал с ней, не означает еще...»
«Постарайся же понять, отец!» — прервал его Горд. «Когда-нибудь Струан уедет. Все знают, что он метит в парламент. Как и тебе нужно будет уйти когда-нибудь».
«Ну, до этого ты еще далеко, клянусь богом».
«Верно. Но когда-нибудь ты ведь все-таки уйдешь? Тогда Тайпеном буду я». Голос Горта не был грубым. В нем звучала лишь спокойная уверенность. «Я буду Тайпеном благородного дома, клянусь богом, а не второй после него компании. И союз Кулума и Тесс в самый раз мне это устроит».
«Дирк ни за что не уедет», — повторил Брок, ненавидя сына за намек на то, что Горд преуспеет там, где у него самого ничего не получилось.
«Я же о нас думаю, и о нашем доме, о том, как ты и я работаем день и ночь, чтобы обойти Струана, и о будущем. Женитьба Кулума на Тесс отлично решит все наши проблемы», — твердо добавил Горд. Брок весь словно ощетинился, уловив вызов в его словах. Он понимал, что наступит день, когда ему придется передать в другие руки бразды правления. Но это будет не скоро, клянусь Господом, ибо, лишившись своей компании, перестав быть Тайпеном торгового дома Брок и сыновья, он зачахнет и умрет.
«С чего ты решил, что это будет Брок, Струан? Почему не Струан, Брок? Где Тайпеном будет он, а ты окажешься за бортом?»
«Не беспокойся. С тобой и этим дьяволом Струаном все обстоит, как в сегодняшней схватке. Вы стоите один другого. Оба одинаково сильны, одинаково хитры. Но я и Кулум, тут все иначе».
«Я подумаю о твоих словах. Потом приму решение».
«Конечно, отец. Ты Тайпен. Если Йос поможет, ты станешь Тайпеном благородного дома раньше меня». Горд улыбнулся и направился к Кулуму и Горацио. Брок поправил повязку на глазу и посмотрел вслед сыну, такому высокому, энергичному, сильному и такому молодому. Он перевел взгляд на Кулума, потом огляделся, отыскивая Струана. Он увидел Тайпена, стоящим в одиночестве на берегу бухты. Струан всматривался в ночь. Любовь к Тесс и желание видеть ее счастливой боролись в душе Брока с сознанием справедливости всего, что говорил Горд. Он ни на минуту не сомневался в том, что Горд уничтожит Кулума, когда между ними вспыхнет конфликт, а Горд обязательно доведет дело до ссоры, едва лишь настанет подходящий момент. Правильно ли это?
отдать в руки Горту мужа Тесс, которого она, возможно, полюбит. Он спросил себя, что же он действительно предпримет, если любовь Кулума и Тесс окажется непустячным увлечением, и что предпримет Строн? «Этот брак нам как будто на руку», — сказал он себе. «Ничего худого в этом нет, а?» «Да, только ты-то знаешь, что старина Дирк никогда не уедет из Китая, как и ты, и сведение счетов между тобой и им обязательно состоится». Он ожесточил свое сердце, злясь на Горта за то, что тот заставил его почувствовать себя стариком, зная, что и в этом случае он должен уничтожить Тайпена, ибо при живом Строне у Горта против Кулума нет ни единого шанса. Когда леди вернулись в зал, танцы возобновились, но канкан больше не повторялся. Строн сначала протанцевал с Мэри, и ее наслаждение было бесконечным. Сила, исходившая от него, успокоила и очистила ее, придала ей мужество. Для следующего танца он выбрал Шеван. Она приникла к нему достаточно близко, чтобы возбуждать, но недостаточно близко, чтобы показаться неделикатной. Ее тепло и аромат обволакивали его. Он мельком заметил, как Горацио увел Мэри с круга, а, повернувшись к ним лицом вновь, увидел, что они, не торопясь, спускаются к берегу. Затем до него донеслось звяканье корабельного колокола. Половина одиннадцатого. Пора идти к Мэй-Мэй. Когда танец окончился, он проводил Шеван к столу. — Вы извините меня, если я ненадолго оставлю вас, Шеван.
— Конечно, Дирк, возвращайтесь скорее.
— Непременно, — ответил он.
«Дивная ночь!» — искусственно восхитилась Мэри, нарушив гнетущее молчание. «Да!» — Горацио легко придерживал ее под руку. «Я хотел рассказать тебе нечто забавное. Джордж только что отвел меня в сторону и попросил, официально попросил, твои руки.
Тебя поражает, что у кого-то может возникнуть желание жениться на мне?» — холодно спросила она.
«Конечно же нет, Мэри. Я просто хотел сказать, что это чудовищно самонадеянно с его стороны считать, будто ты можешь всерьез заинтересоваться таким помпезным ослом, как он. Вот и все».
Она опустила глаза на веер, потом встревоженная устремила взгляд в темноту ночи.
«Я ответил ему, что, по-моему, он...»
«Я знаю, что ты ему ответил, Горацио», — резко оборвала она брата. «Ты был очень любезен и оставил его ни с чем разговорами про время и мою милую сестрицу. Знаешь, наверное, я выйду замуж за Джорджа».
«Но ты не можешь? Я никогда не поверю, что этот зануда нравится тебе настолько, чтобы ты хоть на мгновение могла подумать о нем, как о своем муже».
«Наверное, я выйду замуж за Джорджа», — повторила она, — «на Рождество». «Если Рождество будет...»
«Что ты хочешь сказать этим, если Рождество будет?»
«Ничего, Горацио. Он нравится мне достаточно, чтобы стать его женой. Я думаю, пришло время мне уезжать отсюда».
«Я не верю этому!»
«Я сама этому не верю», — ее голос задрожал. «Но если Джордж хочет жениться на мне, я решила, что этот выбор меня устраивает».
«Но, Мэри, ты нужна мне? Я люблю тебя, ты знаешь!»
Ее глаза вдруг яростно сверкнули, и вся накопившаяся за долгие годы горечь и боль заклокотала у нее в горле.
«Не смей говорить мне о любви!» Он смертельно побледнел, и губы его задрожали. «Я миллион раз молил Господа простить нас. Твои просьбы к Нему простить нас несколько запоздали, тебе не кажется?»
Это началось после очередной порки, когда он был еще маленьким, а она совсем маленькой. Они вместе забрались в постель, изо всех сил прижимаясь друг к другу, чтобы прогнать от себя ужас и боль. Жар их тел успокоил и убаюкал ее, а потом она испытала новую боль, которая заставила ее забыть даже о плети. Это повторялось потом несколько раз, ей уже не было больно. Она стала находить в этом удовольствие. Мэри была тогда слишком мала, чтобы понимать что-то, но Горацио вырос уже достаточно. Потом он уехал учиться в Англию. После его возвращения они ни разу не заговаривали о том, что произошло между ними, ибо к тому времени они оба уже знали, что это было.
«Перед Богом, клянусь, я столько молил его о прощении!»
«Что ж, рада это слышать, милый братец. Только никакого Бога нет!»
— сказала она, и голос ее был бесстрастен и жесток. — Я прощаю тебя, но это не вернет мне моей невинности, не так ли?
— Мэри, прошу тебя, умоляю, ради Создателя, пожалуйста.
— Я прощаю тебе все, братец мой дорогой, кроме твоего отвратительного лицемерия. Мы не грешили, ты согрешил. Молись за свою собственную душу. Меня оставь в покое.
За твою душу я молюсь больше, чем за свою. Мы согрешили, да поможет нам Господь. Но Бог простит нас, Он простит нас, Мэри.
В этом году, если Йос мне поможет, я стану женой Джорджа, забуду тебя и забуду Азию.
Но ты несовершеннолетняя. Ты не можешь уехать. Я твой законный опекун, я не могу отпустить тебя. Со временем ты сама поймешь, как это разумно. Так будет лучше для тебя же самой. Я запрещаю тебе уезжать. Этот подонок недостоин тебя, слышишь? Ты никуда не уедешь.
«Когда я решу выйти за Джорджа», — прошипела она, и он отшатнулся, словно тигрица полоснула его своими когтями, — «тебе лучше поторопиться с твоим вонючим благословением, потому что, если ты этого не сделаешь, я всем расскажу». «Нет, сначала я расскажу Тайпену, и он придет за тобой с плетью». «Мне терять нечего, нечего, и все твои насквозь прогнившие молитвы, которые ты возносишь своему несуществующему Богу и блаженному Христу нашего Отца, не помогут тебе, потому что никакого Бога нет, никогда не было и никогда не будет, а Христос был всего лишь человеком, святым, но человеком.
Ты не Мэри, ты, — его голос треснул, — ты само зло. Конечно, Бог существует, конечно, у нас есть душа, ты еретичка, ты дьяволица, это все ты наделала, не я. О, Господи Боже, яви нам милость твою!
Она ударила его по щеке всей ладонью. Прекрати это, дорогой братец. «Меня тошнит от твоих пустых молитв, ты слышишь? Сколько лет при виде тебя меня бросало в дрожь, потому что каждый раз я читаю в твоих глазах похоть и знаю, что ты все так же хочешь меня, даже понимая, что это кровосмешение, как ты понимала это и в тот день, когда впервые сотворил это со мной». Она зашлась в жутком хохоте. «Ты еще хуже, чем отец. Он-то обезумел от веры, а ты только притворяешься, что веришь. О, я надеюсь, что твой Бог существует, потому что тогда ты будешь вечно гореть в адском пламени, и поделом тебе». Она ушла.
Горацио долго смотрел ей вслед, потом, ничего не видя перед собой, бросился в темноту.